Я вас категорически приветствую. В этом выпуске: приземлится ли Википедия на землю русскую? Как будут сбивать и захватывать спутники? Зачем дербанят всемирную паутину? А также, что связывает ФБР, наркобарыг и художественный фильм «Назад в будущее»? И мы немедленно переходим к новостям высоких технологий. Многие, возможно, помнят, что в прошлом году в родной стране был принят закон номер 236 ФЗ, более известный как «Закон о приземлении». Данный закон обязывает иностранные компании открывать в России филиалы, регистрироваться на сайте Роскомнадзора и размещать на своих ресурсах электронную форму для обратной связи. Закон приняли, но никто из тех, для кого его принимали, почему-то особо не зашел. Шевелился. Но после вежливого предупреждения от Роскомнадзора весьма успешно приземлились Apple, Viber и ряд других IT-компаний. А вот китайский AliExpress предупреждения дожидаться не стал и заземлился сам. А сейчас Роскомнадзор вдруг дотянулся до Википедии. Несмотря на имидж народного ресурса, рулит Википедией не какое-то там абстрактное интернет-сообщество, а вполне конкретная организация – Wikimedia Foundation. Данная контора по удивительному стечению обстоятельств зарегистрирована в США, где, как известно, с особым трепетом относятся к свободе слова и гражданским правам. Вон, Джулиан Ассанж не даст соврать. А в нашей стране с 2008 года действует некоммерческая организация Wikimedia.ru, которая 3-го дня и получила официальную бумагу с требованием сообщить Роскомнадзору конкретные данные о посещаемости Википедии в России. А ну как туда приходит в месяц по 500 000 россиян. Если это так, будьте добры исполнить требования закона 236 ФЗ. Плюс у этой Википедии накопилось штрафов на 5 000 000 рублей. 2 миллиона за инструкцию по изготовлению пороха, а еще 3 за недостоверную информацию по спецоперации на Украине. В случае неповиновения к свободной энциклопедии применят предусмотренные законом меры, вплоть до блокировки. И что прикажете в таком случае делать малолетним интернет-экспертам, а? На что они будут ссылаться в зловонных сетевых срачах? В общем, истинно вам говорю, наступают последние дни. Этак в подземные переходы вернутся не только короба с пиратскими играми и фильмами, но и сборники лучших страниц Википедии. Ну а мы переходим к тревожным новостям неглубокого космоса. Калифорнийская контора HRL имени небезызвестного Говарда Хьюза взялась за разработку искусственного интеллекта. Данный интеллект настолько преисполнится в своем познании, что сможет реалистично симулировать поведение массы космических спутников, которые сейчас носятся вокруг Земли. Спонсируют разработку, конечно же, американские военные, а именно одно из подразделений космических сил США. Так вот, при помощи этого интеллекта заодно планируют обучать специалистов по перехвату вражеских космических объектов. Интересно было бы узнать, это чьих? Примечательно, что сами авторы сравнивают тренировки космических перехватчиков с игровым режимом Capture the Flag. Но с поправкой на то, что флаг предстоит захватывать в десятках тысяч километров над Землей. Из-за того, что спутникам приходится преодолевать натурально космические расстояния, маневры могут длиться неделями. А вот непосредственно перехват цели, наоборот, будет происходить довольно быстро. По оценке разработчиков, на это уйдет часок-другой. Был у вас спутник, и вот его уже нету. Такая интересная информация была опубликована в открытом доступе на сайте HRL.com, где ее и заприметили СМИ. Особой шумихи не поднялось, но на данный момент сайт по какой-то необъяснимой причине уже недоступен. Неужто забыли заплатить за домен? Ну а веб-архив, страницу с описанием проекта запомнил, там ее можно спокойно найти и почитать. Короче, байки про мирный космос можно засунуть в то же место, где уже томятся либеральные сказки про разоружение, свободные выборы и независимые СМИ. Все, кто сможет вывести военные спутники на орбиту, будут их стремительно выводить. Потому что к настоящим «Звездным войнам» надо готовиться весьма основательно. Реальная война – это тебе не дебильный фильм про джедаев. Тут все серьезно. Ну а мы переходим к новостям из мира автомобилей. Мегатрилогия «Назад в будущее» внесла фантастический вклад в мировой синематограф. Именно благодаря фильмам Земекиса многие до сих пор мечтают промчаться с ветерком на автомобиле «Делориан», пусть даже и без встроенной машины времени. Ну а 40 лет назад DMC-12 был совсем не легендарным, а скорее проблемным автомобилем. Фильм-то еще не вышел, и никто даже не подозревал, насколько этот самый DeLorean прекрасен. Продавался он плохо, качество сборки было неважное, а тут еще и владельца конторы Джона DeLorean'а подставили и обвинили в торговле наркотой в особо крупном размере. В материалах следствия фигурировала сумма в 24 миллиона баксов. И это в 80-е годы, когда миллион баксов был ого-го, не чита нынешнему. Подставу DeLorean'у организовал матерый наркобарыга Джеймс Хоффман. Ему самому грозил тюремный срок. Но хитрый Хоффман пошел на сделку с ФБР. Пообещал строчить доносы на корешей и подельников, не зная сна и отдыха. Такие сознательные граждане американскому правосудию нужны всегда. И Хоффман тут же застучал как барабан. К 1982 году дела у DeLorean'а шли, мягко говоря, не очень. Джон всеми силами старался избежать банкротства. И вот тот-то к нему и подкатил вчерашний барыга, а ныне агент ФБР Джеймс Хоффман. Он сообщил, что представляет интересы весьма солидных инвесторов, состоятельных парней, которые могут решить все проблемы. Вот просто в два счета. К этому моменту DeLorean был готов уцепиться за любую возможность, так что знакомству с Хоффманом сперва очень сильно обрадовался. Все их разговоры, разумеется, записывали сотрудники ФБР, ну, чтобы потом использовать в суде. И вот, на очередной деловой встрече Хоффман упомянул солидных колумбийских партнеров. DeLorean мигом все понял и хотел с темы соскочить. Но Хоффман пригрозил, что в случае отказа свою дочку DeLorean больше не увидит. Вот сразу видно профессионального инвестора. Что тут сказать? Неплохо была налажена оперативная работа в царстве свободы и демократии. Надо понимать, подобные методы в ФБР тогда были нормой. Подставили и запугали честного гражданина, а потом еще и уничтожили часть улик, доказывавших отсутствие вины. Но поскольку и Хоффман, и сотрудники ФБР были наглыми, как обезьяны, и действовали весьма топорно, на суде дело затрещало по швам. После двух лет разбирательств обвинения с DeLorean'а сняли, но жизнь Джону уже поломали, бизнес заглох, а сам он оказался в долгах. Зато спустя год вышел фильм Земекиса, который и сделал автомобиль DMC-12 культовым. Саму машину, правда, это не спасло. Завод, где ее собирали, на тот момент уже пару лет как не работал. А сейчас DMC принадлежит совсем другим людям. И они готовят к запуску новый электрический DeLorean. Презентацию обещают провести 18 августа в рамках автомобильного конкурса элегантности в Pebble Beach. Ну, Что там покажут, будем посмотреть. Но если на презентацию не позовут Кристофера Ллойда и Майкла Джей Фокса, мы такое решительно не одобрим. А вот еще немного про электрокары. Акции Теслы внезапно рухнули на целых 12%. Но не из-за анонса электроделориана, как некоторые могли подумать. Рухнули в результате решения Маска прикупить собственную соцсеть. А именно Твиттер, где Маск самозабвенно чирикает от рассвета до заката. Ранее ему принадлежало чуть больше 9% твиттерных акций. А тут он решил захапать все остальные. Всего за 44 миллиарда бакинских. Совет директоров соцсети мощную сделку сразу одобрил. Ну и теперь, уважаемые люди, ожидают разрешения от комиссии по ценным бумагам. Если американские власти дадут добро, Илон Маск станет самодержцем всея Твиттера. И будет там царствовать и всем владеть единолично. Под это дело Маску приветливо помахала невидимая рука рынка. Акционеры Теслы не забыли, что Сайбертрак должен был покорить американские хайвеи еще в 2021 году. Фотки электропикапа – это, конечно, прекрасно, но неплохо было бы уже и производство наладить, а не в Твиттере чирикать. В результате 12-процентное падение акций Тесла оформилось в убыток на 29 миллиардов баксов.
Однако потом, еще немножко присмотревшись к Твиттеру, Маск включил заднюю и сообщил, что передумал покупать соцсеть. Потому что в ней, о ужас, полно ботов и фейковых аккаунтов. Твиттер заявил, что спам рассылают менее 5% учеток. А по примерным прикидкам Илона, таких набирается все 20%. И пока Твиттер не предоставит доказательства, о сделке не может быть речи. Очевидно, таким образом Маск хочет вымучить какую-нибудь скидку. Хитер!
Ну а либеральная общественность, узнав о покупке Твиттера, заволновалась совершенно по другому поводу. Amnesty International, Human Rights Watch и весь остальной правозащитный серпентарий всполошился. Свобода слова в Твиттере под угрозой. Это Маск в очередной раз дунет, а потом возьмет да и разбанит Донни Трампа, выпустит рыжего кракена. А где ж это видано, чтобы свобода слова была у кого-то, кроме либералов? Но, к их счастью, Донни Трамп уже заявил, что в этот ваш Твиттер он больше ни ногой. Даже если будут на коленях упрашивать, не вернется и все тут. У Трампа теперь своя соцсеть имеется. Называется Truth, то есть правда или даже истина. Это, кстати, характерный симптом. Интернет давно уже перестал быть той безграничной информационной сетью, как его изображали в нулевых. Он, возможно, когда-то таким и был, но эти чудесные времена ушли навсегда. За последние 10 лет интернет разделился на множество региональных анклавов и будет активно сегментироваться и дальше. Вот следующая история как раз об этом. Но сперва давай посмотрим, что там сегодня попало в цепкие лапы. Ряды российских айтишников за последние пару месяцев по известной причине изрядно поредели. Ну, потому что масса граждан решила релоцироваться поближе к работодателю. При таких раскладах и без того высокая потребность в толковых IT-специалистах в родном отечестве изрядно обострилась. И если ты до сих пор перекладываешь бумажки в душном офисе и лелеешь мечту о больших данных и солидных окладах, освоить цифровую профессию можно без отрыва от производства. В онлайн-школе Skill Factory как раз есть курс «Аналитик данных». Если проявишь усердие, через 10 месяцев станешь начинающим спецом с хорошими перспективами и неплохой зарплатой. Курс подходит даже новичкам. Основной упор сделан на практику. Учиться можешь в удобное для себя время. Все подробности по ссылке под роликом. Там же найдешь код ОПЕР, по которому получишь скидку в 45%. Жми. Жителей России санкциями не удивишь. Но в этом году досталось даже фармацевтическим компаниям. Жизненно важные препараты пока что продолжают поставлять. Но уже возникли проблемы с товарами, которые пусть и не спасают жизни, но делают жизнь заметно комфортнее. Такими, к примеру, как контактные линзы. Западные производители стремительно смотали удочки. Ну и что же теперь делать российским гражданам, которые плохо видят? Очки подходят далеко не всем и не всегда. Но производить контактные линзы умеют не только западные бренды. Могут и восточные. Говорят, в Южной Корее близорукостью страдает примерно 96% молодежи. Так что контактные линзы там выпускают и продают массово. И они являются такой же привычной вещью, как зубная щетка или расческа. Через это южнокорейские производители неплохо представляют, что надо человеку, у которого проблемы со зрением. Например, крупнейшая южнокорейская компания InterOjo поставляет свою продукцию в 54 страны. А в России их линзы доступны под брендом Adria. В корейских линзах применяется технология двойного увлажнения. Так что носить их можно 12 часов подряд, без сухости в глазах. В линзах Adria применяется инновационная технология HD-зрение, благодаря которой четко видно все, без размытия на периферии. А тут еще так совпало, что из-за санкций цена на привычные линзы западных брендов оказалась раза эдак в полтора выше, чем на южнокорейские. При этом по качеству, технологиям и комфорту в использовании южнокорейские линзы вполне сравнимы с западными. Если ты сомневаешься, подойдут они лично тебе или нет, ну, можешь нахватить тестовый набор всего за 770 рублей. Попробуешь разные линзы и решишь, что лично для тебя лучше. Ну, еще и 35% сэкономишь, и это если считать содержимое набора по отдельности. Так что, если ты обнаружил, что полюбившиеся линзы куда-то пропали или же стали заметно дороже, обрати внимание на бренд Adria. Все подробности о южнокорейской продукции по ссылке под видео. Ссылка на заказ тестового набора там же. А по промокоду еще и получишь скидку аж в 150 рублей. Ну а теперь, что же там за история с глобальным переделом интернета? 3-го дня арбитражный суд города Москвы наложил арест на счета и имущество российского подразделения Google на 500 000 000 рублей. Недели ранее Таганский районный суд Москвы выписал Гуглу штраф на 4 миллиона рублей, как обычно, за очередное неудаление запрещенной информации. Потом судьи чутка погуглили и надыбали еще материалу на дополнительный штраф еще в 7 миллионов. А всего же Google в России попал на 7 с лишним миллиардов рублей. Сумма солидная, но она меркнет на фоне того, как ловко причесывают IT-гигантов в цивилизованной демократической Европе. Буквально этой весной, со словами «ща покажу, как надо», Еврокомиссия согласовала новый закон о цифровых сервисах. Штрафы там предусмотрены сразу на 6% от годового оборота. Для Гугла это примерно 15 миллиардов баксов. Новый закон начнет действовать с 2024 года. На территории Европейского Союза будет запрещена таргетированная реклама по религиозному и этническому признаку, а также, что удивительно, по половому. И этот пункт, видимо, вписали в рамках беспощадной борьбы за гендерное равенство. Хотя вроде очевидно, что тетеньки и дяденьки покупают совершенно разные товары. И как только дело доходит до денег, внезапно оказывается, что этих самых гендеров, о ужас, всего два. Есть в новом европейском законе и вполне здравые требования. Например, непозволительно использовать различные уловки в интерфейсах с целью подтолкнуть пользователя к определенным действиям. Ну, проще говоря, кнопка «Отписаться» не должна быть запрятана в дальний угол на 10-й странице настроек. Видеосервисам и онлайн-платформам предстоит подробно объяснять пользователям причины удаления того или иного контента. Никак сейчас, ограничиваясь формальной отпиской типа «за нарушение правил сообщества». Придется пояснять, какая секунда ролика вызвала претензию модератора. Плюс давать каждому право на апелляцию. Онлайн-платформы заставят раскрыть механизм работы алгоритмов рекомендаций, а заодно поделиться информацией со сторонними экспертами, чтобы те могли оценить возможные риски для пользователей. Техногиганты, конечно, упирались против нового еврозакона как могли. Особо жестко их корежит от запрета адресной рекламы и необходимости раскрывать секретные алгоритмы. Но, походу, отвертеться уже не удастся. И не только на территории Евросоюза. Американские чиновники давно уже поговаривают, что пора бы закрутить в интернетах гайки потуже. Шаг резьбы на их гайках, как известно, немного не такой, но затягивать их будут до упора, в этом не сомневайся. С цензурой в интернете и без этого полный порядок, но сейчас под привычные вопли о свободе слова цензуру выведут на новый, доселе невиданный уровень. Еврокомиссия постановила, что должны быть приняты самые строгие меры против распространения дезинформации, чтобы пользователи могли быстро и эффективно строчить кляузы. Но, как известно, это только в тоталитарном совке писали миллионы доносов. А в цивилизованных странах вместо этого есть справедливые демократические жалобы. Надо понимать, это другое. Важный момент. Что именно будут считать дезинформацией, в законе не прописано. Это право Еврокомиссия передает правительствам стран Евросоюза. Ну и, как водится, в каждом государстве будет своя правда, значительно лучше, чем у соседей. И что же все это значит, уже спросишь ты. Я тебе незамедлительно отвечу. Это значит, что интернет скоро окончательно разорвут на десятки интернетиков поменьше. Каждый со своим неповторимым национальным колоритом. IT-гиганты при этом никуда не денутся. Просто, чтобы лишний раз не платить штрафы, весь контент будет соответствовать линии местной партии. Ну, как в телевизоре, над которым тупые детишки все эти годы так потешались. В итоге какой-нибудь французский YouTube будет заметно отличаться от турецкого, венгерский от голландского. Ну а в России, как это принято, европейский закон через несколько лет скопируют. Скопируют, как всегда, кривовато. Исполнять его будут через раз, да и то после скандала или проверки. В общем, жить мы будем по-прежнему в самой свободной на свете стране, а все остальные будут нам завидовать. А на сегодня все. До новых встреч.